Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем обсуждение темы «Удельная Русь как Спарта». Вот только что, буквально минуту назад, я говорил об экспансии Литвы и о том, что бороться с Великим княжеством Литовским, государством-громадой, было чрезвычайно сложно и рискованно. Но давайте мы попробуем взглянуть на это глазами людей XIV-XV веков. Для современного жителя России что такое Литва? Небольшое государство в Прибалтике, в общем, объект туризма. И, в общем, ожидать угрозы от такой Литвы невозможно. Но, понимаете, современная Литва – это даже не одна десятая часть Великого княжества Литовского, а несколько меньше. В 15 веке Русь Московская, да вся Северо-Восточная Русь намного уступала в территории Литве. Что, собственно, такое Северо-Восточная Русь, колыбель России в территориальном смысле до того, как она в Россию превратилась и стала довольно быстро расти на восток и на север? Это территория от Коломны на юге до Белого озера на севере. От Твери на западе до Нижнего Новгорода на востоке. Ну, плюс еще длинный выступ, прямо скажем, малообжитых земель на северо-востоке, до Устюга Великого и Соли Вычегодской. На фоне колоссальной Орды эти земли еще при Дмитрии Донском выглядели очень скромно. На фоне Великого княжества Литовского, ну, скажем, при Витовте, это первая половина 15 века, они смотрелись как хилый подросток против взрослого мужчины-здоровяка. Современный русский человек привык к тому, что Россия всегда была государством-гигантом. Ну, сейчас это так, а вот в старину, в эпоху предроссии, она имела очень умеренные размеры, если не сказать попросту, что она была маленькой. Северо-Восточная Русь. Ну, давайте говорить просто о Московском княжестве, там, середина 15 века. Меньше Франции, меньше Венгрии. Вот так. И, в общем, конечно, еще эта территория в XIV веке потерпела страшный урон от эпидемии черной смерти. Она, эта эпидемия, наверное, может быть названа пандемией на территории Руси. И она принесла необозримые потери. Тяжело об этом говорить, страшно об этом говорить, но приходится. Большая часть московского княжеского дома в ту пору вымерла. Вся страна, и без того вовсе не густо населенная, стала выглядеть как архипелаг обжитых мест в океане лесов и пустошей. Небольшая обезлюдевшая лесная страна оказалась зажата между Ордой и Литвой, словно между молотом и наковальней. Платила дань и, добавим, вот это очень важный момент, сама же уничтожала тот ничтожный жизненный ресурс, который после всех оговоренных вычетов все-таки оставался на ее долю. О чем мы сейчас говорим? Да вот третий фактор. После Орды, Литвы, третий фактор – это страшные междоусобные войны, которые без конца шли с середины XIII века по середину XV века. 200 лет Северо-Восточная Русь была ареной для невероятного количества кровавых междоусобных столкновений. Вот прежняя Владимирская Русь, там Русь XII века, первый план XIII века, до Батыева Русь, она знала такие столкновения в основном в виде исключения. Нет, серьезно, вот как историк-профессионал в голове постоянно держу хронологию событий того времени. Так вот, за век с середины XII века до примерно Батыя, ну, два, может быть, по-настоящему серьезных междоусобных столкновений. Вообще-то считалось, что это грешно, это плохо, так нельзя. А вот после Батыева нашествия Владимирская Русь обогрелась кровью непримиримой вооруженной борьбы за Великий стол. Сначала между князьями Дмитрием Переяславским и Андреем Городецким. Родными братьями, заметим, которые жгли русские города, приводили татар и говорили: «Вот это вражья сила, бейте, режьте, жгите». Потом ее сменила долгая Московско-Тверская война. Она принесла смерть, перечислим, святому Михаилу Тверскому, его сыну Дмитрию Грозной Очи, великому князю московскому Юрию Даниловичу. И в том конфликте, и в другом борющиеся стороны не стеснялись использовать друг против друга ордынскую силу, спокойно и сознание выполненного долга приводили ордынцев на Русь. Что, с сожалением, надо сказать. Ну, вот что было, то было. Ну, а в 1425 году началась четвертьвековая внутренняя, если не сказать гражданская война Московского княжеского дома. Близкие родственники ослепляли друг друга, травили ядом, множество раз встречались в поле с мечами в руках, и сражения шли с небывалым ожесточением. Я перечисляю только, скажем так, девятые валы в море русского междоусобья. Но, конечно, вообще войн междоусобных столкновений был гораздо больше. В результате совокупного действия всех этих трех факторов – Орды, Литвы и междоусобья – Русь вела жизнь поневоле избавленную от какой бы то ни было роскоши. Люди очень часто жили, ну, на грани выживания. Голод – обычное дело. Даже величайшие политики располагали сравнительно небольшим ресурсом. Но вот есть, например, духовные грамоты, так назывались завещания XIV века, оставленные Иваном Калитой. Казалось бы, политик огромного масштаба. А что он, собственно, перечисляет в завещаниях своих? А он очень скопидомно усчитывает в своем завещании каждую мелочь из своего невеликого имущества. «Вот, дети мои, дорогой пояс, сшитый жемчугом, а вот маниста новая, вот блюда серебряные, а вот сердоликовая коробочка», и аккуратно распределяет этот небольшой ресурс между своими наследниками. Подобная ничтожная, нищая жизнь, наполненная унижением со стороны внешних врагов и злобой против врагов внутренних, постоянным ожиданием войны и готовностью прямо сейчас за несколько минут снарядиться в поход, она, конечно, породила особого рода воинов. Это вовсе не вольные слуги-дружинники удельной старины. Это бойцы, признававшие собой, как в Спарте, право жизни и смерти со стороны государя. Люди энергичные, стойкие, неприхотливые до такой степени, что могли ночевать в снегу и довольствоваться мучной болтанкой в качестве обеда. Они приобрели равнодушие к смерти и переняли стремительность от степняков, крайнюю жесткость к неприятелю, никогда не ждали пощады к себе самим, уповали в военное время на Господа Бога, искусство воеводы и крепость воинского братства. Раненого с поля боя никакая санитарная медицинская служба не могла вытащить, только свой брат-воин мог прийти за тобой и вытащить тебя с поля смерти. И потом, уже при Иване III и позже, старомосковский дух воинский был чужд геройства. Но вот давайте взглянем на древние былины. Там ведь были великие герои. Илья Муромец, Добрыня Никитич, рязанец Евпатий Коловрат, летописный древнекиевский воин Никита Кожемяка. То есть, что не личность, то все настоящий герой. А вот общество юной России и предроссии не знало ничего подобного. Понимаете, тут боевая деятельность описывалась совершенно в других словах, совершенно иначе. Давайте вот я приведу ряд выражений, которые характеризуют практику воина тех времен. Бился честно, от врага с товарищами своими отстоялся, готов был смертную чашу пить, государево дело искал, службу служил прямо, некоторые кривизны в себе не имел». Вот слова, характерные для воинского быта Московского царства. Я напомню, вот что Спарта, что неприхотливое, крайне воинственное общество, крайне бедное при том общество 14-го, первой половины 15 веков передало Московскому царству для его последующего военно-политического триумфа. 1541 год. Ожидают крымского царя, как тогда называли крымского хана, в силе тяжкой на реке Оке. И в Москве боятся, побегут, не побегут, выдержат воинство или не выдержат. Великому князю, в общем, в этот момент невозможно возглавлять войска, потому что он находится в мальчишеском возрасте. И от его имени войска отправляют письмо, и в нем обещают: мы будем жаловать всех, кто постоит за дело русское, за веру православную. А войско горделиво отвечает: мы готовы, мы вооружились, хотим с татарами смертную чашу пить. Что нам ваше жалование? Мы тут насмерть стоять собираемся. Вот так. Вот что такое русская Спарта. Ну, а сейчас я хотел бы, чтобы в эфире прозвучала еще одна воинская мелодия. Николай Андреевич Римский-Корсаков, «Наше доблестное воинство», фрагмент из оперы «Золотой петушок».
Опасно нас соседям, мы навстречу им поедем, вступим в бой лицом к лицу, так прилично укольку, и ламя пока совсем. Будем праздновать победу,
будем праздновать победу.
Сосед наш дерзкий по повадке богомерзкой по мне за месяц знать, что на мирное
и опять колдун проклятый благо бороду лопатой отрастил до кушака, так ломаешь дурака.
Снился сон, а все слышал, на прямый парень.
Одно ли рассердил меня до боли?
Он изменник,
для него царь не значит ничего.
Бить его, не бить уже, бить его, не жить славе.
Сыть, молчите!
Так-то так, воевода мой, дурак, только как нам быть соседом, где найти исход всем бедам?
Смыть не можем всех и царь, виноватый государь.
Дурачё!
Отлично!
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем тему исторических аналогий между удельной Русью 14-15 веков и древней Спартой, во всяком случае, Спартой-мифом, Спартой-образом. Мы говорим сейчас о том русском воинстве, которое обретает спартанские черты. Мы говорим о войнах. Ну а теперь давайте посмотрим, какими словами характеризовали воеводу, полюбившегося воинству. Итак, это слова: искусен, храбр, верен государю, воинам отец родной, градом и весям истинный защитник. О прочих, скажем так, гоплитах царского воинства ни к чему и говорить. В летописях отмечали следующее: вышли в поход, бились крепко, стояли на прямом деле с врагами, а дальше либо голову сложили, либо вернулись целы-здравы, оборонил Господь. Никаких слов о стратегическом мышлении, о героизме, о подвигах отдельных людей, о талантах полководцев. Нет совершенно, вообще нет ничего личного. Как будто этого личного в принципе не существует. И когда какое-нибудь странное послание от воеводы государю оказывается на страницах летописи, как правило, летописец удивляется: что за ерунда, что за задоринка такая, этого быть не должно, потому что у нас, в общем, общество сражается, ну, скажем так, монолитно. И здесь все должно работать как машина, как фаланга. Собственно, о каких играх и забавах летопись могла рассказывать, когда идет война? О каких отдельных личностях, когда все, встречая врага, равны? Ну, разве только о трусах или об изменниках какое-то особое слово. Тот, побросав оружие, бежал. Так позор ему и всему его роду. Этот государь не примил, в измене повинен, но речь не может быть о чем-то, кроме казни. Рядовой сын боярский в царском полку не ищет себе чести, а своему воеводе славы, как это было в древнекиевскую эпоху. Он знает, что его занятие называется «делать дело государева». И поэтому юная Россия на всех направлениях, помимо северного, окруженная сильными врагами, крайне воинственна. Это ее воинство. Повторяю, неприхотливое, отважное, братское, можно сказать. Оно ведет бои год за годом. Вплоть до первых Романовых, до царевны Софьи, до молодого Петра русская держава представляла собой колоссальный военный лагерь. Общественный уклад и государственный строй в этом колоссальном военном лагере были подчинены нуждам войны в большей степени, нежели чему-либо другому. Над свирепой силой меча, ну, разве что, я не знаю, порой торжествует ласковая сила креста Христова. И об этом тоже стоит поговорить. Это сложная тема, но чрезвычайно важная для Руси того времени. Понимаете, конечно же, русский спартанец, как бы это сказать правильно, могуч, груб, отважен, жесток к неприятелю, научен по всякий день, как тогда говорили, думать о войне, легко берет в руки саблю, легко убивает и в семье суров. Государю покорен, пока видит в нем истинно христианского правителя. Но это только потому, что душу его освещает вера. И грубость нравов также смягчает вера. Доброту к чадам и домочадцам внушает вера. Понимаете, когда человек много раз в жизни рискует собой, получает постоянно раны, увечья, его душа ожесточается. Если бы не вера, ну, жили бы, как говорит летопись, зверинским образом. И если бы не вера, в России стояла бы тьма непроглядная. То есть для 15 века, например, для 14 века, вера в России – второе солнце. Ну, теперь давайте понемногу закругляться, переходить к выводам, переходить к разговору о том, какой смысл был в существовании этой самой Спарты. А смысл был подготовительный. Спарта – это организация общества Руси, которая подготовила собой объединение русских земель, создание Юной России, произошедшее при Иване III во второй половине XV века, создание триумфальное, настоящий территориальный взрыв, который принес десятки больших побед на поле брани, взятие множества крепостей. И этот взрыв еще продолжался при сыне Ивана III, великом князе Василии III. Еще присоединят Псков, Рязань, Смоленск и так далее. Но до того нужно было, чтобы общество выстроилось в довольно необычную конструкцию. Русская Спарта со времен Батыя до времен Ивана Великого, до времен объединения, была буквально испещрена письменами границ. Княжества великие, княжества удельные, княжествишки мизерные со столицей в каком-нибудь невеликом селе. Все они имели права государственного суверенитета, ну или хотя бы очень широкой автономии. А их ведь десятки. Их десятки. XIV век – апогей раздробленности. Власть великого князя Владимирского над роем князей Северо-Восточной Руси, она ведь не более чем формальности. Она нарушалась многое множество раз. И пока раздробленность питала гордыню нескольких десятков князей, Русь не могла подняться с ложа болезни. Русь, ну, скажем прямо, не могла выйти из состояния ничтожества. XIV век. Какие достижения у Руси? У Руси есть Сергий Радонежский. У Руси начинается перерождение монашества, выход его на поистине великий путь. Но в отношении военном, политическом, повторяю, скудость, слабость, да еще и раздробленность. У каждого из князей и таких вот княжишек, что ли, маленьких, имелась своя правда, свой закон, свое войско, своя дипломатия, свои наследственные права на семейный пирог Рюриковичей. Остаток Руси, именно остаток. А вместо множества государей и государиков, конечно, требовался один государь. Для этого необходимо было раздавить все родовые правды и права, как гнилой орех, и снести с наследственных корней могучие разросшиеся древа княжеских домов. Это очень болезненный процесс, очень болезненный, потому что права нескольких десятков высокопоставленных семей, родовитых Рюриковичей, жестоко нарушались. По тем временам это, как это говорили, вот хорошее было выражение, порушить старину. Вот Иван III рушил старину, причем рушил ее беспощадно. Он в юношеском возрасте увидел, что такое большая смута, что такое, когда в семье родные люди, дядя и племянники стремятся искалечить, убить друг друга, выдернуть друг из-под друга престол, и при этом сражение заливает кровью Северо-Восточную Русь. Он этого не хотел. И он показал на протяжении всего своего правления, что он уничтожит раздробленность, а те, кто будет ему сопротивляться, будут сметены. В общем, конечно, это опять новые битвы. Это, конечно, очень серьезное политическое насилие, скажем прямо. В сущности, Иван III желал оставить в Северо-Восточной Руси одну династию с одним правителем, который будет обладать неограниченной властью и правом безраздельно повелевать единым общим воинством. Соответственно, и воинство в его руке, ну, как в древней Спарте, будет соглашаться с тем, что у государя право на жизнь и смерть в отношении каждого ратника. Можно назвать такого государя диктатором, но, в общем, грядущему государю требовалось произвести всю эту грязную работу на благо страны. Так что деспотизм для русской Спарты, как это ни парадоксально, оказывался безусловным благом. Более того, чуть ли не единственным путем всеобщего спасения. И в XIX веке Николай Михайлович Карамзин не напрасно скажет, что Россия от разенства погибала и единодержавием спасалась. Вот в отношении XIV, XV, XVI века это, безусловно, правильно. Но и закончилось все. Все это мельтешение границ, все это приуготовление к великой судьбе бедной, воинственной русской Спарты на Иване III Великом. Он пришел и сделал все, чего жаждала Русь, и от чего отворачивалось горделивое княжье. Вырастил из маленькой, бедной, суровой русской Спарты великую Россию. На этом мы закончим сегодня нашу передачу. Мне осталось, дорогие радиослушатели, поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
Исторический час на радио «Вера».